Слова с Гасаном Гусейновым.
What does it mean? И что все это значит?
Что читать в бомбоубежище? Да, и такой разговор пришлось прочитать в письме от жительницы обесточенного украинского города. Требования к чтению у многих изменились, сообщает моя корреспондентка. Нужна такая психологическая поддержка, которая может тебя сопровождать и в полном одиночестве. У такой книги три признака годности. Ее должно хватить на целый день неотрывного чтения, ее можно начать перечитывать с любого места. Ее автором должна быть незнаменитая женщина, не боявшаяся говорить то, что думает, на хорошем живом языке. На вопрос, а почему именно женщина, я получил такой ответ знакомой харьковчанки. Сейчас только женщина может воплотить воинскую доблесть в книге. К моему величайшему удивлению, даже изумлению, моя корреспондентка назвала книгу, которую сам я как раз не успел прочитать в разгар пандемии, хотя и получил ее в подарок сразу после публикации в 2020 году. 455-страничный том мемуарной эпистолярной прозы Натальи Александровны Роскиной вышел под скучным названием «Воспоминания и письма» и с чуть более интересным по заголовкам о людях, которые были рядом, об Ахматовой, Заболоцком, Чуковском, Маршаке и других, и о вещах, которых не вернуть. Конец цитаты. Но о писателях написаны десятки тысяч страниц. Почему моя собеседница именно эту книгу порекомендовала своей приятнице для чтения в бомбоубежище? Наталья Александровна Роскина была литературным секретарем одних, поверенной дочерью, падчерицей или возлюбленной других писателей и поэтов, жертвой и свидетельницей преступлений, внучкой, матерью и бабушкой. Главные жертвы войны – дети, беременные женщины, старики. Так было всегда. Так происходит и сейчас. В итоговой войне бесчеловечного 20 века, когда самый большой выживший от СССР огрызок сеет вокруг себя смерть. Поэтому женщины, пытающиеся до конца осмыслить происходящее сегодня, обращаются за помощью к писательнице, до конца понимавшей этот свой 20-й бесчеловечный век. Да, писательница наша, женщина из относительно благополучной семьи, прожившая относительно безбедную жизнь. Сейчас я старше Натальи Александровны Роскиной на 7 лет, но чувствую себя при упоминании ее имени подростком, хотя в год ее смерти был вроде бы уже взрослым 36-летним дядькой. Книгу, которую собрала и выпустила дочь Натальи Александровны Ирина, я не успел прочитать до начала войны, а сейчас нырнул в нее, чтобы подтвердить или опровергнуть мысль другой читательницы. И при жизни Натальи Александровны у меня было понимание, что эта женщина обладала особым даром отвечать на прямые безжалостные удары судьбы. Глядя на нее и слушая ее рассказы, я одновременно благодарил судьбу за собственное благополучие и внутренне расписывался собственной неспособности быть таким же несговорчивым, жестким, резким, как она сама в моей памяти и в своей жизни, и уж в этой книге точно. «Бабушка сказала мне, никогда не говори неправды, потому что я все равно это узнаю. Когда дети лгут, у них язык становится лиловым». Я бы так и назвал эту книгу «Лиловый язык». Ее написала внучка своей бабушки, всю жизнь высовывавшая перед зеркалом свой язык, когда говорила не то, что думает на самом деле. Поэтому о детстве своем она пишет в третьем лице. А главное, она никак не могла примириться с мыслью, что когда я была еще маленькая, у меня мамы не стало, мама умерла. Как же ты жила одна? Кто тебе варил суп? У меня была бабушка. Потом спрашивала, сколько тебе было лет, когда у тебя умерла мама? 10. Через день опять. Сколько тебе было лет, когда у тебя умерла мама? Через несколько дней то же самое. Она, конечно, не забывала мой ответ, но она не знала, как ей вернуться к этой теме. Ей тоже было страшно об этом говорить. Она не могла понять, как ребенок может жить без мамы. И я тоже не могу этого понять. Конец цитаты. Еще о смерти. В одной знакомой мне семье умер отец. На следующий день после похорон сын пришел в школу и спросил своего товарища: «Что бы ты стал делать, если бы у тебя умер папа?» Товарищ подумал и сказал: «Не знаю». Они стояли рядом, дрожа от волнения. И одна эта минута их жизни стоит всех пустых школьных событий. Быть может, беда моя в том и была, что я всегда с такой силой чувствовал значение этих минут и ничтожность всего остального. И поэтому я с отвращением относился и отношусь к тем книгам из школьной жизни, в которых запутанный сюжет и усилия автора, а также целого сплоченного коллектива героев приводят к тому, что в конце книги тройка, о радость, превращается в четверку. Конец цитаты. Книга Роскиных построена бесхитростно, как лабиринт. Вот пункт отправления, наброски воспоминаний о детстве. Чтобы обуздать эмоции, автору приходится говорить о себе в третьем лице. Так ей удается внести в повествование воспоминания своих взрослых. Падает снег, и Наташа идет, стараясь не попадать на чужие следы. «Если ходить по чужим следам, будет больше бездомных собак», — объясняет она. Отбивается запах, и пес не найдет хозяина. Конец цитаты. По лабиринту, выстроенному из текстов Роскиной, ее дочь, составительница, предлагает идти, не попадая в чужие следы, в давно знакомые другие воспоминания об Ахматовой или Заболоцком, семье Чуковских или Маршаке. За детскими воспоминаниями письма молодой женщины, за письмами поздние взрослые мемуары о знаменитых людях, написанные как бы из глубины подсознания самих этих людей, опьяненное любование написанными произведениями и безжалостное, ну-ка, язык еще не лиловый, фотографирование внутреннего лица великих современников. В книге Роскиной много говорится о чтении, о природе настоящего чтения, о человеческой задаче читателя, о чтении как спасении. Да-да, теперь я понимаю, почему именно эта книга для чтения в бомбоубежище. Когда мне было 11 лет, пишет Роскина, я стала читать Чехова подряд, не по однотомнику для школьников, а по полному собранию сочинений. Бабушка этим страшно возмущалась. Она вообще всегда старалась следить за моим чтением и постоянно жаловалась папе, что я читаю не то, что надо. После смерти мамы бабушка чувствовала на себе тяжелую ответственность за мое воспитание. Она хорошо понимала, что поднять его ей уже не под силу. Но поддержки у отца она не находила. «Пусть считает, что хочет», – коротко ответил отец. Я рукой махнул. «Хорошо вам в Москве рукой махнуть, а у Наташи малокровие», – обиделась бабушка. Но, конечно, я продолжала читать, что хотела. И вот прочитала рассказ «Жена». И бабушка тоже перечитала этот рассказ, желая, по крайней мере, проверить, что я поняла. Но суждения наши резко разошлись. Она сказала, что Чехов симпатизирует Наталье Гавриловне, а муж ее – холодный, отвратительный человек. Я была противоположного мнения. Я считала, что муж несчастен, потому что она его не любит. А она грубая и глупая. Но бабушке я эту мысль подробно не развивала. Она сказала: «Вот видишь, я же говорила, что тебе рано это читать. Вот ты и не поняла ничего». Ну а я недвусмысленно дала ей понять, что наоборот, это я все правильно поняла. Обратилась к отцу. Отец написал мне: «Ответить на твой вопрос, кому симпатизирует Чехов в рассказе «Жена», я затрудняюсь. Должен тебе сказать, что Чехов писатель очень хитрый. Понять, кому он симпатизирует, а кому нет, иногда невозможно. Дело в том, что в жизни почти все люди чем-нибудь досимпатичны. Чехов просто не хотел ничего выдумывать. И мне кажется, это отношение к людям вполне справедливо. Так что не стоит тебе тревожиться, что ты чего-то не поняла. Только с бабушкой, пожалуйста, не ссорься. Когда приеду, привезу тебе новую книжку Рувима. Очень интересно, про шпиона. И ты сразу поймешь, кому он симпатизирует. А пока будь здорова». Конец цитаты. Понятное дело, Роскина пишет свою книгу через полвека после событий. Никого из упомянутых давно уже нет в живых. А Чехов? Неужели мы забыли рассказ «Жена»? Почему она так подробно описывает этот детский эпизод? Зачем упоминает книгу Руима Фрейермана, не самую известную «Дикая собака Динго» или «Повесть о первой любви», а «Шпиона» 1938 года? Ей так хотелось нарисовать картинку безмятежного детства. Но приходится обучать своего читателя работать с собственным горем, окунувшись в предысторию этого горя. Не забывать его, а найти точное слово. правильную точку разговора об этом горе. Роскина извиняется. «Простите меня, я полна этим горем до краев. Я не могу сделать ни одного движения, не расплескав его. Зрелость отличается от детства ощущением времени и пространства. В детстве пространства чрезвычайно мало, время же бесконечно. В зрелости пространство необъятно, а наше время молниеносно. Чем ближе мы к своим зрелым годам, тем полнее и отчетливее проступают в нас черты детства, от которого нам уже незачем отталкиваться. И приходит день, когда хочется сказать все о людях, которые на этом пути нас оберегали». Конец цитаты. Предпоследняя глава книги – запутанная и отвратительная история одного ограбления и нескольких попыток вербовки человека в сексоты. Мирная и благополучная московская жизнь, но в самой ее сердцевине орудуют люди, дети и внуки которых несколько десятилетий спустя превратят в это свое кобло целое смертоносное государство, закрыв рот с лиловыми языками.